Вот ограду церкви, если мы изобразим в виде вот такого забора, кругом такой забор, вот одно звено этого забора мы изобразим, то всегда с самого начала на церковь дьявол объявил вражду против церкви, как против Христа враждовал и через фарисеев достиг того, что они убили Христа, так точно и на церковь Христову с самого начала организовал гонение. И вот эти гонения, которые продолжались первые 300 лет, они не только не разрушили церковь, не только стадо внутри этой ограды не убавилось, оно все время прибавлялось и прибавлялось. Что противодействовало гонениям? Гонениям противодействовала кровь мучеников. Вот нам кажется, что это, ну что за средство? Они же как бы проигрывали. Гонители побеждали. Пытки, страдания, казни. Кровь христианская реками лилась по всей земле. Вчера принимал крещение, завтра кто-то уже говорил, что вот тот стал христианином, и только за то, что он христианин и не собирается больше отрекаться от Христа, подвергали пытками смерти. Защитники православия говорят, что многих лучших людей в народе просто убили за то, что они были христианами. Но кровь мучеников имела особую силу, потому что здесь присутствовала благодать Святого Духа. И вот люди, которые смотрели на эти пытки, на эти казни, они не только не пугались вот этих страданий, чего преследовала власть, чего хотели добиться, вот этими пытками и казнями запугать народ, чтобы народ больше не шел в христианство, чтобы не были люди христианами, последователями Христа, но тем не менее, христиан становилось все больше и больше. Вот так мужество христианское, кровь мучеников, она проповедью являлась, самой сильной формой проповедью, когда христиане мужественно и спокойно принимали смерть, не боясь смерти. Какая причина? Благодать Святого Духа так укрепляла их, что физические страдания не были для них трагедией. Они принимали эти страдания и готовящуюся, и наступающую смерть как средство разлучения души с телом, с телом, которое не давало им сейчас полностью соединиться со Христом. Отделяясь от своего тела, душа приходила ко Христу. Если душа увлечена была любовью ко Христу и стремилась к единению со Христом, еще пребывая в теле на земле, понимая, что это единение еще недостаточно, оно еще не всесильное, не всемогущее, и тело, и земля удерживают человека от полного максимального действия благодати, то и расторжение со своим телом, как и апостол говорит, желаю оставить свое тело, но ради пользы всех остальных пока пребываю в нем. Вот такие мученики за веру, за Христа, вот будучи так усилены и укреплены благодатью, они не боялись смерти. Этот пример был до такой степени, имел такую силу, что остальные люди, даже еще до этого не веровавшие во Христа, они вдруг как бы в хорошем смысле заражались действием этой благодати, которая на них тоже действовала, потому что они здесь находились во время этих пыток и казней, и выходили на эшафот и говорили, я тоже христианин. И как говорит церковь, такие крестились в своей крови, здесь же. Хотя и не получили реального крещения в воде. Вот такие странные вещи, когда мы сейчас читаем «Жития святых мучеников», они нас удивляют, они просто поражают. Мы сегодня любой боли малейшей боимся, да? Начинаем представлять в одном из описаний, скажем, такие пытки, другое читаем описание «Жития святых», другие пытки. Ужас берет, мурашки по коже бегут. Ну как так? Это же невозможно. Невозможно потому, что нет действия в нас благодати. Невозможно потому, что нет в нас тяги ко Христу, такой, которая была у них. Невозможно потому, что грехами своими мы препятствуем благодати быть в нас и укреплять нас. Вот это единственная причина, по которой мы испытываем этот жуткий страх, вообще страх смерти. Физический страх смерти – это свойство нашего естества. Если бы не было заложено Творцом в нас страха смерти, мы бы легко шли на самоубийство. Легко шли бы на безумные поступки. И так это заложено Творцом в наше естество, желание жизни. Даже простой комар хочет жить, правда ведь? Тоже живое существо. Даже растение, в котором нет души, есть только растительная сила, и то хочет жить, и то пробивается к свету, ищет корнями влагу. Тем более человек, как существо разумное. Но преодолеть вот это естественное противоречие в человеке может только благодать. когда сила влечения к Богу превышает любой естественный природный страх, который заложен в нас же Творцом. Вот как. Сам Бог благодатью преодолевает это естественное действие. И тогда мучение и смерть для мучеников была благом. Поразительно. По теории вроде бы так, а на практике страшно. На практике страшно. Благодати ж нет. Итак, первые 300 лет были страшные гонения на церковь. Дьявол их организовывал через тех царей, правителей, власти мира сего, которые ненавидели Христа. И надо было им изжить новую религию, новую веру из общества. Но кровь мучеников имела большую силу проповеди, чем гонения. И за 300 лет церковь не только не смогли уничтожить, она развивалась и распространялась по всему миру. Вот когда гонения прекратились, дьявол включил другое средство борьбы против церкви – это ереси. Первое тысячелетие, оно как раз характеризуется тем, что гонения ослабли, они периодически возникали там и там, но не были уже такой силы, как первые 300 лет. А вот борьба через ереси со стороны дьявола с церковью, вот такое направление дьявол избрал. Почему? Еще раз повторим, потому что любая ересь, как отступление от основного вероучительного понятия, от догмата, есть хула на Святого Духа. Если Дух Святой хулится, то благодати Святого Духа нет. Если нет благодати, то как спасаться? Дьявол-то это прекрасно понимает. Это мы порой слушаем эти вещи впервые почти и удивляемся, думаем, неужели это так? А может просто делать нужно добрые дела? Может достаточно правила читать, пожертвования приносить, посты соблюдать, ну какие-то хотя бы грехи не делать, самые мерзкие. А остальные, может быть, неважно, уже не замечать. Вот у нас понятие такое складывается. Потому что мы простые миряне, простые христиане. Нам непонятен смысл ереси. Но если мы будем читать творение святых отцов и посмотрим на первое тысячелетие, с какой ревностью святые отцы церкви боролись с ересями, и как они появлялись, и отцы снова собирались и изживали эту духовную гангрену из тела церкви, чтобы все тело церкви не заразилось этой духовной смертью и не умерло. Так, сохраняя истину, сохраняли в церкви благодать. Никогда никто не думал, что важнее этих удержать здесь, еретиков, для численности, чем важнее, чем отторгнуть их. Ну, как любой врач понимает, что если человек страдает гангреной, и какая-то часть тела, какой-то член у него заразился этой страшной болезнью, то ампутация считается спасением жизни человека. Ведь так? Ну, хотя бы в этом смысле мы сами можем понять. Ну, а в церкви это тем более известно было святым отцам. То есть вот эта духовная ампутация происходила. Итак, в первом тысячелетии 7 вселенских соборов, мы знаем, на которых именно шла борьба с ересями. Вселенские соборы обозначим вот такими столбами. Столбами, которые закапываются в землю, как основание для забора. Это и есть ограда церкви. Итак, еще раз подчеркну, что церковь в лице своих учителей, начиная с апостолов, она знала эти основные понятия веры, догматы веры, основные вероучительные понятия. Но по мере распространения церкви, столетие за столетием, в церкви начали появляться вот эти вот еретики, и проповедовали они ереси, и тогда необходимость появилась проводить эти самые соборы, на которых их семь, еще раз повторим, на которых уже точно в письменном виде формулировались вот эти догматы. В письменном виде. Для чего делали в письменном виде? Потому что устные и так уже передавали и знали, да? Но устные формулировки позволяли этим еретикам вводить искажения, изменения, другое понимание смысла догмата, и в этом была опасность. Итак, на первом и втором Вселенских соборах был определен, сформулирован и зафиксирован, записан символ веры. Тот самый, который мы с вами читаем по утрам и поем на Божественной литургии. Это было очень важным. Еще в соборах, в решениях соборах написано, вот эта формулировка, которая принята, она никогда не может быть изменена. Ни добавить к ней ничего нельзя, ни убавить. Почему так строго, как думаете? Потому что эта формулировка людьми составлена была или нет? Это откровение Святого Духа. То есть отцы, духоносные отцы того времени, а на первых соборах присутствовали мученики, которые уже понесли страдания за Христа, за веру. Многие из них были искалечены, изуродованы в этих пытках. Это были не просто такие архиереи, вот как современные архиереи, благополучные, такие успешные, причесанные, здоровые, украшенные. И это были мученики. И там их немало было на первых соборах. И сомнений никаких у нас, у православных христиан, не должно быть. Дух Святой в них пребывал. И Дух Святой через них говорил. Мало того, это было единогласное решение всех. Это одно из свойств Святого Духа, когда многие святые принимают одно и то же внушение от Бога, от Духа Святого, и говорят единогласно. Вот так. Поэтому ни добавить ничего нельзя, ни убавить ничего нельзя. Итак, на всех вселенских соборах по порядку, в каждом столетии, когда они проходили, какую-нибудь из новых ересей вынуждены бывали отцы рассматривать и отвергать, давая четкие и ясные формулировки тех догматов, которых церковь должна держаться до скончания века. И мы с вами, как миряне, хотя мы и не богословы, но мы должны твердо придерживаться этого. Не отклоняться ни в коем случае. Итак, соборы проводились. А вот на заборе есть такие брусья, которые вдоль забора, поперек этих столбов. Вот это и есть. Мы изобразим так, что это и есть догматы. Догматы из собора в собор принимались эти самые догматы, и они образовали как бы основание этой ограды. Столбы и вот эти брусья, то есть соборы с догматами, они образовали основание для этого забора, который есть ограда церкви, в которой кто должен находиться в этой ограде? Ну, мы с вами. Мы с вами. То есть, если мы, как простые христиане, недооцениваем значение соборов, то мы и за оградой можем оказаться, да? Скажем, ну а что соборы? Не понимаю, догматов не знаю. Может быть, это не важно? У меня за оградой оказался. А ограда-то это чего? Ограда Церкви Христовой. Вот я думаю, что прихожу в храм, и я думаю, что я в Церкви Христовой. Так я в храме. В храме. И здесь, в этом храме, может на меня не действовать благодать. Я телом, находясь в храме, а душой, понятиями ума, я нахожусь за забором. За пределами ограды церкви. Посмотрите, как все для нас это должно быть, может быть, новое, или даже страшно, или даже трудно это принять и согласиться. Ну, это учение церкви. Мы должны с вами об этом знать, мы должны это ценить в той мере, вот, чего оно стоит, такую цену этому и давать. Потому что ограда есть ограда, забор есть забор. Внутри забора, вот оно, это сообщество, а вне забора это другие сообщества, разные, любые, там другие понятия, там другое отношение к соборам, к догматам, там еретики, так называемые, которых раньше в церкви всегда так называли, а теперь как их стали называть, знаете, новое такое лукавенькое название? Инославные. Смотрите, как удобненько, да? Вот чувствуете разницу? Еретик – это еретик. Предан анафеме – это предан анафеме. Все, отлучен от церкви. Он за забором. Ничего общего нет. Здесь внутри забора благодать, вне забора нет благодати. Внутри здесь спасение, за забором спасения нет. Вот так все серьезно и строго. Поэтому мы с вами должны себя периодически проверять. Мы по какую сторону забора? Внутри этой ограды, которая как бы кругом ограждает всю Церковь Христову, или вне этого забора, где нет спасения. Итак, догматы, которые принимались на Вселенских соборах, и сами Вселенские соборы – это как бы основание для этого забора. Но со временем против ересей шла благополучная борьба. В первом тысячелетии все они обличались, хотя были и трагические события. Об этом тоже нужно знать. Были такие соборы, которые носили уровень вселенских, но их в последующем церковь назвала волчьими соборами. Это тоже одна из трагедий земной церкви, когда церковь в своем руководящем составе тех архиереев, которые со всего мира собирались и должны были отстоять истину против лжи, против ереси, осудить ересь, и вдруг принимали ересь. И этой ересью начинали враждовать против истины. Например, иконоборческий собор. Страшное совершенно явление в земной церкви, когда на соборе собрались епископы со всего мира, и победила на этом соборе ересь. Всем соборам решили, что иконы нужно уничтожить. Что это ложное поклонение. Нельзя им поклоняться. Представляете, что это такое или нет? Вот. Мы не можем без икон. Мы нынешние православные. Мы везде видим иконы. В домах у нас иконы, в машинах иконы, в храмах обязательно иконы. На улице теперь уже тоже местами есть иконы. На груди мы носим крест. Ну а в то время на соборе решили, что надо убрать все иконы. Надо их сжечь, уничтожить. Это ошибка. Что-то догматическое заблуждение, надо его исправить. Вот такая трагедия была в земной церкви. Слава Богу, через некоторое время все-таки истина победила, собрался новый собор, который уже истину утвердил, осудил эту иконоборческую ересь, предал анафеме вот решение этого предыдущего волчьего собора. С тех пор мы с вами храним вот это как один из догматов, что поклонение иконам – это есть наше правильное православное учение. В то время мы же знаем, что протестанты, например, не признают иконы, да? Они говорят, как, вы кому поклоняетесь? Доскам. Доскам, они говорят. Понятие там чудотворная икона, вообще для них что-то такое странное. Вот так мы с ними отличаемся в элементарных вопросах. А в более серьезных догматических вопросах какая там есть еще более страшная разница. Итак, 7 вселенских соборов, догматы, которые на них приняты, это та борьба церкви в первом тысячелетии, которая была направлена против того удара, который наносил по церкви дьявол через внедрение ересей. Что за метод? Очень действенный, эффективный метод борьбы против церкви. Принятая ересь лишает благодати. Благодати нет, спасения нет. Хоть сколько мы будем ходить в храм, хоть сколько будем пытаться к таинствам приходить, получать, думая, что имеем благодать, а там благодати больше нет. И тогда мы уже причащаемся не тело и крови Христа, а обыкновенного хлеба и вина. И уже священник будет нам говорить, отпускаются тебе чада грехи твои, а Дух Святой не будет отпускать грехи, потому что Духа Святого там не будет. Потому что священник этот, конкретный священник, оказывается еретик. Если в церкви есть ересь, то это уже не Христова церковь. Это уже те, кто отделились от Христовой церкви. Вот эти понятия должны быть нам известны. Времена очень сложные, уже наступают, а впереди, наверное, еще более сложные, времена и серьезные, когда выбор придется делать, наверное, всем нам. И если мы этот выбор правильный не сделаем, то мы попадем вот в это состояние, когда разрушена будет ограда церкви и не останется здесь благодать. Останется благодать только на тех пастырях и архипастырях, которые будут хранить истину до конца. Где еще таких найти? Итак, следующее средство, которым дьявол стал воевать против церкви, это соблазны мира. Гонения не помогли, ереси не достигли своего результата, церковь только укреплялась, только более четко формулировала догматы и четко их записывая, утверждала их до скончания века. Так что каждый христианин мог их изучить, мог их понять, разобрать и твердо их держаться. Каждый христианин только более укреплялся в вере вот в этой тяжелейшей страшной борьбе. Дьявол не побеждал церковь Христову. Дальше, более тонкое средство, которое дьявол включил, вот посмотрим сейчас, как мы против него способны или нет вести сражение оказались. Итак, соблазны мира, те самые страсти, грехи. Если не удается силой взять, то надо брать как бы тонким образом, всякими тайными подкопами, тайными методами и средствами, такая внутренняя уже борьба.